Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами на связи Евгений Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, профессор Высшей школы экономики. Евгений Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте, как слышите?
Здравствуйте, нормально.
Евгений Петрович, если есть возможность, включите, пожалуйста, камеру, потому что у нас стрим в Ютубе, вот, и а то придется на статике вас фотку делать, поэтому хотелось бы просто вас видеть. Или вы не можете включить камеру?
Да нет, я могу,
все
но
есть.
Я прекрасно. Не рассчитывал на видео, я думал, что это будет радио, ну ладно.
Это радио, но вы же понимаете, технологии не стоят на месте, поэтому Ютуб тоже с нами. Но сейчас уже все хорошо, спасибо большое. Наши координаты 7373948, это телефон, СМС +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Евгений Петрович, давайте начнем все-таки, да и продолжим, наверное, гарантиями мира в Донбассе. С вашей точки зрения, каковы они? И та точка, в которой мы сейчас находимся, это точка к деэскалации или еще далеко не все закончено?
Я думаю, что далеко не все закончено, потому что вы все прекрасно видят, что американцы, они постоянно завышают или повышают планку. И я, вы знаете, мне это напоминает ситуацию, как в той известной шутке. Только подумаешь, что достиг дна, как снизу постучали. То есть истерика с каждым днем, с каждым прошедшим, я бы даже сказал, там часом, американцы выдумывают что-то новое. То вот эта вот пресловутая концентрация российских войск, которая, ну, если поговорить с любым военным человеком, но она совершенно недостаточна для организации крупномасштабного вторжения на Украину, проведения там наступательной операции, тем более с трех операционных направлений. Ну, численность армии, ну, силами одной общей войсковой армии такие государства, как Украина, не захватывают. С моей точки зрения, это просто страховка для республик на случай, если Украина решится на военный сценарий на Донбассе. Об этом уже говорят открыто, и президент об этом говорил, и официальные лица, что единственный вариант, когда могут начаться боевые действия, это если украинцы решатся на военный вариант. Хотя уже есть все признаки того, что они уже начинают пугаться. И уже и Зеленский, и все его руководство говорит, что нет, никто не вторгнется, мы ничего не видим. Осталась последняя такая, знаете, вот возможность это вот пустить туда каких-нибудь националистов отмороженных, которые могут устроить какую-нибудь провокацию. Все остальные варианты, по-моему, уже со стола исчезли.
Угу. Но, Евгений Петрович, здесь же важно еще поговорить о том, что Украина, как кажется, вообще во всем этом противостоянии с НАТО и Соединенными Штатами Америки получалось как? Мы рассматриваем проблему глобально, проблема безопасности именно Европы, европейской безопасности. А американцы настаивали, чтобы рассматривать все это в контексте именно украинского кризиса. Просто важно понимать, а стороны, в принципе, как бы понимают, кто чего от кого хочет. И здесь же еще вопрос, наверное, взаимной зависимости противников, который выше наверняка сейчас, чем во времена холодной войны.
Конечно, вы абсолютно правы. Во-первых, тут даже дело не в зависимости, а Россия уже настолько сильно вписана в глобальную экономику, что уже Советским Союзом было проще. Советский Союз был абсолютно, так сказать, самодостаточным, ну, скажем так, изолированным от мировых рынков, от мировой финансовой системы государством. Не было никаких конвертируемости рубля, не было никаких других элементов глобального экономического порядка. Сейчас это совершенно другое дело. Другое дело, что американцы понимают, что речь идет о том, и они тоже это не скрывают, что это очередная и, с моей точки зрения, решающая попытка руководство Российской Федерации пересмотреть тот порядок, ту архитектуру европейской безопасности, которая сложилась после распада Советского Союза. Это фактически же третья попытка наша. Вот на моей памяти. Первый – это 97-й год, основополагающий акт. Ну, философия была та же. Мы там же настаивали. Я принимал участие в этих переговорах с первого до последнего дня. Мы же там какие вопросы ставили? Не продвижение, не размещение, так сказать, войск на территории новых членов НАТО. Но, правда, это было вписано в контекст там, адаптированного до все об обычных вооруженных силах в Европе. Также ставили вопрос о неразмещении ядерного оружия. Все вот вопросы, которые сейчас содержатся в наших предложениях, ну, не все, но, во всяком случае, основные, содержались в нашей позиции по основополагающей акту. Но тогда Россия, вы понимаете, 97-й год, но Россия представляла собой, так сказать, и в военном, в экономическом, да и в политическом смысле довольно, так сказать, неубедительное зрелище. Поэтому от нас просто отмахнулись. Даже, казалось бы, по такому, ну, очевидному вопросу, как неразмещение ядерного оружия, ну, нет американцам необходимости размещать на территории новых членов ядерное оружие. И то американцы уперлись и сказали: нет, никаких обязательств брать не будем. Выдумали вот эту магическую формулу: нет планов, нет намерений, нет необходимости. И удовлетворитесь этим. Вторая попытка.
Да, вторая попытка.
Вторая попытка. Это 2009 год. Президент Медведев, его проект договора о европейской безопасности. То же самое. Пересмотр архитектуры. Что сказали американцы? Вы хотите разрушить НАТО. Обсуждать не будем. Вот сейчас третья попытка. Но, слава богу, сейчас говорят: да, мы готовы обсуждать. Ну, за исключением там двух наиболее наших таких, ну, с моей точки зрения, очень запросных требований.
Остаться в границах 97-го года, вы имеете в виду?
Да не остаться, а откатиться.
Откатиться, да-да-да, откатиться.
На границе 97-го года и фактически пересмотреть Вашингтонский договор по нерасширению НАТО. Все остальное готово обсуждать.
А вот здесь просто важно еще понимать, как бы попытаться понять логику нашей страны. То есть, с одной стороны, вот, значит, с первого взгляда посмотреть, те документы, которые мы направили 17 декабря, скажем так, это попытка какого-то реванша над теми проигрышами и проблемами 90-х годов, или же это действительно вопрос, назревший европейской безопасности. То есть, третья попытка, как вы говорите, да, зайти с этим документом, уже с этим проектом, но тогда и, скажем так, есть возможность отойти от того ультиматума, который прописан в этом документе. Если у нас не реваншистские настроения за вот те проигрыши и те проблемы, а действительно третья попытка.
Да нет, я не думаю, что это какие-то реваншистские, хотя на Западе это так и воспринимается, что это вот Путин хочет взять реванш за все эти унижения, за все эти обиды и ту несправедливость, которую, как западники считают, мы испытываем какой-то комплекс такой ущербности, что нас обидели, что нас не уважают. Вот мы хотим, так сказать, восстановить свое место за глобальным столом игроков, которые решают судьбы мира. Это отнюдь не так. Я думаю, что вот наши, скажем так, я не назову это ультиматумом или какими-то там завышенными требованиями. Да, в некоторых случаях, как я уже повторюсь, они немного завышены. Но это нормально. Для переговоров запросная позиция, она всегда присутствовала и всегда присутствует. Действительно, американцы несколько потеряли чувство меры вот со своим, так сказать, вот после 2014 года, вот эти размещения дополнительных сил, продвижение военной инфраструктуры, более того, после Бухареста, когда это вот они там под давлением американской администрации, я помню, прямо истерика была у Райс, когда она металась между французами и немцами, стучая там кулаком по столу, что когда немцы заблокировали предоставление плана по подготовке к членству, и все-таки выбила эту формулировку, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И после этого сначала было, так сказать, вроде это, знаете, так низкопрофильно, а после 2014 года это стало уже раскручиваться. И я думаю, что российское руководство почувствовало, что это уже реально. Действительно, примут в НАТО Украину, начнут готовить военную инфраструктуру. И действительно, это же, ну, фактически там сотни километров, несколько сотен километров.
Но ведь в подобной же позиции уже находятся прибалтийские, например, государства, которые входят в НАТО, и там, как говорят, по полетному времени сравнивают, там, в общем-то, разницы большой нету. То есть в чем принципиальный вопрос по Украине сейчас для России?
Понимаете, вот вы упомянули балтийские страны.
Да.
Правильно, после того, как балтийские страны вступили в НАТО, они понимали и вели себя достаточно прилично. То есть там ничего не было. Да, военная инфраструктура там совершенствовалась. Некоторые у нас вызывали просто... Я еще служил в Министерстве обороны. Помню, когда у нас появилась информация, что они там нашу базу по подготовке экипажей ядерных подводных лодок в Полдивске вдруг расконсервировали и стали там что-то работать. Зачем? Для чего? Но, тем не менее, ничего не было. А вот после 2014 года вот все эти решения там, саммитов НАТО, размещение батальонных групп там...
То есть накачка оружием пошла и уже...
Пошла накачка оружием уже.
Это стало причем проблемой.
Мы говорили американцам, ребята, вот там... Воздушное пространство настолько узкое, что нарушить его, это, ну, ничего не стоит. Ну и что вы будете делать? Мы будем сажать ваши самолеты, вы будете сажать наши самолеты. В конце концов, это кончится каким-нибудь, так сказать, действительно военным инцидентом. Тем более, что никто на балтийские страны, ну ни военного, никаких... смыслов нападать на эти страны у Российской Федерации нет, ну, поверьте мне.
Но этого не было, мы понимаем, что есть, как в том известном произведении «Хвост виляет собакой», и, в общем, многие тоже делают такую аналогию, то есть есть прибалтийские страны, есть Польша, которая пользуется таким фактически статусом государств лимитрофов, есть глобальное противостояние между Россией и, соответственно, коллективным Западом, а есть страны-лимитрофы, которые из этого противостояния пытаются какой-то гешефт получить. И вот как раз-таки надо постоянно торговать рисками, чтобы, соответственно, тебе давали денег, у тебя была возможность, соответственно, отстаивать какую-то собственную позицию под это или кредиты, или оружие. Ну, как-то так. То есть причина
конечно,
для
конечно.
Повод для войны не всегда причина войны, естественно.
Ну, это да. Но вообще вот вступление вот всех этих стран, ну, начиная с Польши.
Да.
Ведь это не то, что, вот, например, Польша кто-то немедленно, какая-то вот угроза нависла над Польшей, или там тем более над Чешской Республикой, над Словакией, там над Венгрией, вот первая волна. Да те же балтийские государства, ну кто им угрожает? Нет, основные, это, так сказать, основные побудительные мотивы, это были материальные. Да, давайте, ребята, денег, оружие, инфраструктуру, дороги, мосты, порты, все, так сказать... Что-то от Евросоюза, что-то от НАТО, ну, от НАТО, естественно, от американцев. Вот давайте денежки, и мы поднимайте нашу экономику. Кстати, полякам это очень хорошо, даже удалось. И Евросоюз, и НАТО у них привели в порядок их инфраструктуру довольно прилично. Плюс, естественно, вооружение. Пусть поддержанное, но, тем не менее, советского-то уже не получить.
Считаете ли вы, что вот текущее положение дел и как будто бы какая-то тупиковая ситуация в этих переговорах и вот попытка России зайти в третий раз с проектом по евробезопасности, потому что это надо, и Лавров сегодня в интервью, в том числе нашей станции, говорил, что невозможно создавать как бы коллективную безопасность за счет безопасности других государств, вот, в частности, за счет Российской Федерации. Читаю интересное высказывание, значит, профессора истории в Католическом университете Америки, и он автор книг, значит, по поводу там, изоляции Запада, истории этой идеи в американской внешней политике, в журнале «Россия в глобальной политике». Он выдвигает тезис следующий. НАТО плохо приспособлено для Европы 21 века. Причина в том, что НАТО страдает от серьезных изъянов в планировании, то есть глубоко погружаясь в котел восточноевропейской геополитики, эта организация становится слишком большой, слишком неоднозначной, провокационной, чтобы быть действенной. Условно, маленькие страны, члены НАТО, Прибалтика, Польша, другие государства, они, мы готовы, дайте нам гарантии, все тут, значит, на Востоке угрожает и так далее, а есть крупные страны, Франция, Германия, Великобритания, которые говорят, товарищи, подождите, не все так однозначно, давайте поговорим. И вот эта неповоротливая машина, пытаясь доказать собственную целесообразность, в итоге погружается в котел вот этих противоречий.
Вы абсолютно правы, это то, на чем, в общем-то, американцы сами себя загнали вот в эту ситуацию, когда, как вы говорите, хвост виляет собакой. Ведь поначалу американцы считали, что им нужен в НАТО, даже в НАТО, несмотря на то, что американцы, скажем так, это больше 70%
да.
совокупного могущества НАТО и по финансам, и по военной мощи, некоторые функции, как то, как разведка, спутниковая разведка у стран НАТО, кроме Соединенных Штатов, практически нет. Все обеспечивают Соединенные Штаты. Но они тоже, чувствуя вот это сопротивление со стороны крупных европейских стран, прежде всего Германии, Франции, частично Италии, и это, кстати, показал Ирак, когда НАТО, американцы не смогли добиться того, чтобы НАТО участвовало во вторжении в Ирак, а была коалиция согласных. Так вот, они привлекали вот эти восточноевропейские страны как противовес, учитывая, что в НАТО все-таки формально это консенсусная организация, и Эстония, например, имеет такой же голос, как Франция, вот для Соединенных Штатов, просто чтобы получить численный перевес своих самых преданных сторонников в противостоянии, может быть, каком-то там с Германией и Францией, вот они их туда засунули. А сейчас действительно почти 30 государств, очень неповоротливое решение принять, иногда вообще не представляется возможным, поэтому Соединенные Штаты уже не скрывают. Не удастся, удастся, так сказать, убедить союзников, хорошо, не удастся, вот коалиция желающих, и будем действовать, так сказать, в рамках коалиции желающих.
С вашей точки зрения, есть ли инструментарий у Российской Федерации сыграть как раз на этих противоречиях, или действительно эти противоречия просто в какой-то момент станут уже неуправляемыми? Мы понимаем, что, с одной стороны, патронный заводик должен работать, значит, должны консультанты в отделе рисков тоже предоставлять доклады и получать за это зарплату, вот, но когда на кону получается вообще безопасность миллионов людей, все уже не становится таким просто вопросом бюрократии.
Вы знаете, я бы не стал утверждать, что Российская Федерация играет на противоречиях, вмешивается во внутреннюю, так сказать, жизнь этого альянса. Нет. Это то, в чем нас обвиняют. Я думаю,
нет,
что...
можно ли? Мой вопрос был, можно ли на этом сыграть?
Думаю, что вот вмешиваться и действительно там вбивать клинья между Соединенными Штатами и их союзниками, это не наш метод.
Нерационально, понятно.
Это нерационально. Но разъяснять мировому общественному мнению, разъяснять тем, кто хочет слушать нас, ну, есть страны, которые нас просто слушать не хотят. И, ну, вы думаете, вот... ваших коллег, когда закрывают, там, вычеркивают, глушат, запрещают работать, это вот в европейских странах, в тех же странах НАТО, это что, просто так? Конечно, не просто так, но есть же страны, которые хотят слушать, им вот надо разъяснять, и действительно, многие начинают понимать и вот европейцы, особенно американцы, мне часто приходится поправлять, так сказать, вот журналистов, которые говорят, вот весь мир против России. Я говорю, постойте. Весь мир это что? Вот это коллективный Запад, это весь мир, а все остальное это какой-то такой мусор.
Ну, потому что говорят, нет, не про мусор, потому что говорят, у китайцев вообще свои интересы, с ними тоже альянсы вряд ли какие-то возможны. Вот. А есть, ну, какие-то африканские страны, латиноамериканцы, такие, ну, якобы это несерьезно. А вот Запад, мы же часть западной цивилизации, поэтому нам, значит, важно с ними договориться. И вот вся западная цивилизация, значит, к которой мы тоже относим против России, и поэтому Россия оказывается в таком сложном положении. Ну, это логика как раз тех, кого вы, видимо, с кем спорили.
Конечно, но и тем более, что да, мы часть западной цивилизации, но мы и хотим, так сказать, чтобы нам было в этом, в этой компании западных стран, в этом конгломерате западной цивилизации было предоставлено достойное место, а не то, что вот, например, есть Соединенные Штаты, как они любят повторять, про американское лидерство. Вот есть лидер западного мира, а все остальные должны его слушать. Да. Ну, могут, конечно, там в чем-то возразить, но понемножку. А в основном генеральная линия должна определяться в Вашингтоне и никоим образом не подвергаться каким-нибудь сомнениям, тем более возражениям.
Мы можем сосредоточить, если все равно, как кажется, окно для переговоров до сих пор открыто. Лавров сказал, что мы сейчас изучим полностью то, что нам Салливан передал, и подготовим уже свои. То есть там есть, как-то он сказал, выразился, есть за что зацепиться все-таки. С вашей точки зрения, можно ли сосредоточиться не на, значит, получении просто бумаги, в которой будет написано «мы не расширяемся», потому что мы понимаем, что грош цена иногда бывает бумаги. Исторические примеры есть. А сосредоточиться на том, что мы ограничиваем как раз-таки размещение вооружений, пересечение, там, концентрацию каких-то, значит, консультантов военных, ну, как-то вот более предметно, чем просто бумага с печатью, что мы не расширяемся никуда. Потому что мы понимаем, что Украины формально в НАТО нет. Но в прошлом году Украина заключила договор довольно серьезный с Великобританией, которая считается членом НАТО, как раз договор по военно-техническому сотрудничеству.
Вы знаете, я вот, собственно, с этого и начал, когда говорил о трех вариантах.
Да.
Сейчас американцы, за исключением вот этих двух, ну, собственно, для них неприемлемых требований, по всему остальному спектру наших предложений они готовы говорить. Хотя еще полгода назад, не говоря уже о периоде администрации Трампа, они вообще не хотели говорить ни по ракетам, ни по учениям, ни по своему поведению, вообще не хотели с нами говорить. Сейчас они готовы говорить обо всем. И о неразмещении ударных систем на территории, так сказать, прилегающих к России государств. И по Путин же предлагал, 2 года назад предложил мораторий, когда они вышли из договора РСМД. Американцы же отвергли. Сейчас они готовы говорить. Более того, сейчас они уже готовы, так сказать, вот у меня читал последний материал там из Германии. Надо все-таки, вот Россия говорит, что вот эта 729-я ракета, она не летит и не была испытана на дальность более 500 километров. Давайте все-таки посмотрим, а может быть это действительно правда. А до этого слышать даже об этом не хотели. Более того, даже по не вступлению там Украины, по нерасширению НАТО на восток. Вот в экспертном сообществе идет очень широкая дискуссия. Предлагаются варианты объявить, ну давайте не будем отказываться, так сказать, официально, но мораторий объявим. Там от 5 лет до 25 лет. Ранее Томас Грэм говорит, 25 лет надо. Другие говорят, давайте 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5 лет. То есть уже даже эти вопросы обсуждаются. Но... То есть с нами уже хотят говорить.
Просто хорошо, но вот есть договор СНВ-3, который продлили на 5 лет. Но у нас же нет гарантии, что этот договор тоже не станет предметом вот торга или какого-то ультиматума, как это было с РСМД во времена правления Дональда Трампа.
Вы понимаете, дело не в том, что он может стать предметом ультиматума. Просто для того, чтобы продлить этот договор, вернее, продлить его уже нельзя, к сожалению. Вот моя личная точка зрения, было бы идеальный вариант с договором СНВ-3, если бы его можно было сделать бессрочным, как в свое время сделали мы с РСМД. Но, к сожалению, нельзя. Один раз на 5 лет и все. И нужен новый договор. А вот с новым договором уже проблемы. А ведь время уходит. Трампу осталось его администрации 3 года.
Байдену, прошу прощения.
Осталось-то 3 года. И ему-то через Сенат протащить и новый договор будет, ну, чрезвычайно сложно. А если придут республиканцы, об этом вообще и речи быть не может.
А третьи придут, еще скажут, что а он без Ирана, Пакистана, Индии, зачем нам такой договор нужен? Без Китая?
Дело не в Пакистане, ну, а это уже они понимают, что тут это тоже запросная позиция. А вот новые типы вооружений, тактическое ядерное оружие, вот это то, что, так сказать, зависит от Российской Федерации. Но нам пойти на это дело можно, конечно, и по тактическому ядерному оружию, и по новым типам вооружений, но ведь так не бывает, чтобы мы шли на уступки, а в ответ не получали ничего. А у нас своя озабоченность, у нас про космос, а американцы не хотят на эти темы говорить. Вот в чем...
Да, Евгений Петрович, у нас сейчас новости, мы прервемся на 3 минуты, и потом продолжим. Евгений Бужинский с нами, генерал-лейтенант в отставке, профессор Высшей школы экономики. Информационный выпуск, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни» продолжается, Евгений Бужинский с нами. Генерал-лейтенант, прошу прощения, в отставке, профессор Высшей школы экономики. Говорим про ту ситуацию, которая у нас, естественно, возникает. Говорим еще про гарантии мира в Донбассе, вот, потому что с этого все начиналось. И на договорах остановились. А вот интересный момент, Евгений Петрович, многие пытаются рационализировать текущее положение дел через, как бы, опыт прошлого. Вот Горбачеву нужен был успех, например, да, на международной арене, и вот заключали договоренности, разные РСМД заключали, вот, и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, есть успех у Российской Федерации, но не как у друга Соединенных Штатов Америки, а как полноправного противника, оппонента Соединенных Штатов Америки. Плюс есть технические возможности, спутники и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, а зачем в принципе дали эти договоренности? Это просто про уровень доверия и прозрачности, про какие-то правила, которые нужно устанавливать?
Вы знаете, очень такой хороший вопрос, потому что у идеи сторонников того, что договоры не нужны в области контроля над вооружениями, он существует. И началось это, скажем, так, с администрации Буша-младшего с начала 2000-х годов, когда Буш пришел, выиграл выборы. Его команда сразу поставила вопрос, что нам не нужны никакие договоры. Но, правда, такая обертка была, что зачем нам договоры, холодная война закончилась, мы уже, так сказать, партнеры, почти стратегические партнеры, не сегодня, а завтра вообще союзниками станем. Но какие могут быть, так сказать, договоры между союзниками? И вышли из договора по ПРО. Потом начали уже поговаривать про договоры СНВ, что нам не нужно. Но мы-то понимали, в чем, так сказать, их задумка. Почему? Потому что они считали, что они настолько сильны и настолько превосходят Российскую Федерацию, и это объективно было действительно так, ну, помимо паритета в ядерных вооружениях, что все договоренности с Российской Федерацией – это договоренности в пользу слабого. Поэтому смысла Соединенным Штатам никакого нет. Сейчас ситуация, так сказать, совершенно другая. Мы выровнялись, мы провели реформу своих вооруженных сил, экономически подтянулись, пусть не на уровень Соединенных Штатов, но тем не менее. Поэтому и всегда, вот кто самые большие противники там, разрыва или прекращения действия договора СНВ-3, например, Соединенных Штатов? Это американские военные. Американские военные, вне зависимости от своих, так сказать, взглядов, мыслей, но все они выступают, потому что всегда лучше знать о противнике, чем больше, тем лучше, чем не знать. Понимаете, вот да, говорят, есть технические средства разведки, да, есть спутники, есть возможности там фотосъемки, но есть моменты, которые, ну вот, например, взять по стратегическим наступательным силам. Вы не знаете, сколько боезарядов находится на платформе у того же Трайдента или у нашей, там сказать, у нашего Ярса.
Согласна, да.
Всего может быть 3, а может быть 1, может быть 2. До тех пор, пока вы не откроете, не откинете, так сказать, крышку, вы не узнаете. Вот у американцев, например, на Трайдент, у них может на платформе от 10 до 14, в зависимости от мощности боезаряда. А по договору у них 6. Они вот этот аплоудинг, дозагрузку могут, если не будет договора, провести, увеличить количество боезарядов вдвое. У нас меньше такие возможности, но тоже они есть. И вот эта неопределенность, она, конечно, нервирует военных. И всегда вот эти инспекции на местах, обмен информацией, это всегда повышает уровень доверия и уровень предсказуемости.
Да, но с другой стороны, вот когда, помните, была дискуссия и, значит, между нашими странами продлевать СНВ-3, что делать, не продлевать, разрывать и так далее, ходили слухи, что США тогда требовали, добавив в договор новые образцы, планирующие гиперзвуковую, значит, «Авангард» наш. Ракету с прямоточным ядерным двигателем. Вопрос возникал, зачем им это надо было? Потому что разные типы боевые части в таких договорах не учитывались. Максимум детализации типа оружия. То есть могут же, в принципе, придраться так, что «а зачем вам это надо?» Ну, давайте впишем. Вам что, жалко?
Так нет, но с авангардом уже ясно было для любого человека, который занимался, ведь авангард, пусть он гиперзвуковой, планирующий блок, но это боеголовка. Это боеголовка, которая устанавливается на, сейчас на воевода, будет устанавливаться на Сармат, когда Сармат будет принят на вооружение. То есть она уже идет в зачет. Она идет уже в зачет, так сказать, боезарядов, которые, которых ограничивает договор. Тот же самый Сармат. Другое дело, что то, что требовал Трамп, не было прецедентов, когда система вооружения не принята еще на вооружение, в, например, в вооруженных силах Российской Федерации. Понятно, а они уже требуют включить в текст договора. Такого еще никогда не было. Но мы и на это согласились. Хорошо, давайте пропишем Сармат, пропишем авангард. Но когда там о Посейдоне буревестники говорили, но мы говорили, это вообще еще находится в стадии испытаний. И второй вопрос. Вот когда речь идет о Посейдоне, ну никогда, да, для них это страшно, потому что это, так сказать, ну скажем так, убийца городов, как они его называют, разрушение критической инфраструктуры, но он не может быть, это не стратегическое наступательное вооружение в классическом понимании. Но мы говорим, хорошо, ну, давай, мы можем обсуждать, но мы что-то должны получить взамен.
Конечно, конечно.
В договорах о контроле над вооружением не бывает односторонних уступок. А вот нас волнует ваш, например, орбитальный беспилотник, вот Боинг, который сделал Х-47. Они говорят, это чисто мирный беспилотник, он там предназначен для того, чтобы там зондирование Земли ощущать. А мы говорим, а он может нести ядерный боезаряд. Угу. Давайте его запретим тогда.
Нет,
космос это принадлежит всему человечеству, зачем же мы будем? Вот, то есть они, ребята, такие очень даже так лукавые. Взяли, например, вот почему мы до сих пор не признали там, хотя признали, что они выполнили период сокращений, но 108 пусковых установок мы не засчитали. Взяли там на подлодках Трайдент и там... мембраны, которые закрывают выход из шахты, гибкие мембраны взяли, заменили на железные крышки. И говорят, не считается. И все. 8 болтов. Мы говорим, сегодня 8 болтов, а завтра сняли, и опять будет мембрана. Угу. Нет, мы так делать не будем. Но это так, в качестве примера.
Ну, здесь просто, еще к вопросу о том, каков стиль ведения переговоров, потому что, ну, как кажется, вот вы про подводные лодки сказали, я сразу вспомнила, что там формально, например, у Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки там может быть как раз паритет, вот, а, значит, если копаться, можно там сравнить коэффициент оперативного напряжения. И американцы тоже на это могут делать какую-то поправку, да и мы можем делать какую-то поправку. Просто я к чему веду? Возникает вопрос, а кто больше заинтересован в этих договоренностях, мы или Соединенные Штаты Америки? Даже на примере текущего конфликта.
Я думаю, что заинтересованы и мы, и они.
Все-таки.
Я говорю, военные любят предсказуемость, а предсказуемость обеспечивается прежде всего за счет транспарентности. Вот если есть транспарентность, тогда есть предсказуемость, тогда мы можем считать, сколько у американцев того, сколько у американцев этого. Если мы сомневаемся, что у них, например, там они взяли и дозагрузили Трайдент, мы запрашиваем инспекцию, едем, открываете крышку, будем считать. Все. То же самое делают они. И вот эта предсказуемость плюс обмен информацией, конечно, я говорю, хорошо иметь спутниковую группировку, она работает, но она не все может. Тем более, что, скажем так, ну, если так, по большому счету, то Российская Федерация с нашими дивными погодными условиями, когда у нас там 360 дней в году у нас сплошная облачность и солнца нет, то, конечно, им достаточно тяжело в некоторых вопросах отслеживать даже передвижение наших мобильных комплексов.
А если на примере Донбасса вот сейчас возвращаться по гарантии мира в Донбассе, с вашей точки зрения, все-таки что это может быть? И кто эти гарантии может дать? Потому что все стороны говорят, ну у нас же есть Минские соглашения, но мы же гаранты Минских соглашений. Вот. Но есть Германия и Франция, которые говорят, ну не можем мы убедить Украину, ну что мы теперь будем делать? А в итоге ДНР, ЛНР говорят, вы знаете, а мы что-то видим движение какое-то. В Госдуме у нас говорят, а давайте мы им оружием поможем. Лавров говорит, а давайте Минские соглашения заключать. И не очень понятно вообще, а какова тактика-то?
Вы знаете, вот, конечно, если бы они выполнили Минские соглашения, это гарантия, так сказать. Другое дело, что они их не хотят выполнять. И да, мы уже махнули, мне так кажется, что наши дипломаты махнули рукой уже на Францию и Германию и апеллируют уже к Соединенным Штатам. Путин Байдену об этом говорит: заставьте ваших, так сказать, протеже, ваших партнеров выполнить Минские соглашения. Потому что, ну, так я скажу такую вещь, конечно, не очень корректную, но самый надежный способ закончить войну на Донбассе — это признать вот эти республики по абхазскому варианту. Признать, заключить с ними договор.
С нашей стороны признание вы имеете в виду?
Конечно. Так. Вот тогда все. Тогда уже будет, уже нас они обстреливать точно не будут. Если мы там будем уже на основе межгосударственного договора. Да, они это не признают, да, будет истерика, да, будут какие-то там санкции из ада, но сделать уже будет. Потому что вот в Грузии, в Абхазии. Вот признали мы Абхазию, признали Южную Осетию, все.
А в чем принципиально? Да, это понятно, но мы вспоминаем, с чего это началось. Это началось с обстрела, значит, казармы с нашими миротворцами. И там фактически начальник сказал: там моих ребят убивают, надо что-то делать. Вот. А другой...
Я вам больше скажу, я просто был свидетелем этого. Решение о вмешательстве не принималось до тех пор, хотя уже шли обстрелы, умирали люди, разрушали здания, но до тех пор, пока не был убит наш, не пошли жертвы среди наших миротворцев, вот когда пошли жертвы среди наших миротворцев, все, вперед.
Принципиально тогда, вот как вы считаете, как раз чтобы сравнивать события 2008 года и текущего года, значит, признанию Абхазии, Южной Осетии и ЛДНР. А принципиальная разница все-таки в чем? Почему сейчас, как кажется, это сложнее? Ведь был референдум следом за Крымским, но 8 лет прошло, пожалуйста, серая зона.
Вы знаете, в Приднестровье тоже был референдум, и тоже там 90% за вхождение в состав Российской Федерации. Но признание Осетии и Южной Абхазии осуществилось после агрессии Грузии против этих непризнанных республик. Вот сейчас, вот я говорю, если Украина возьмет и решит военным путем, вот тогда, я думаю, это будет совершенно логичный шаг. Сейчас пока, с моей точки зрения, немножко преждевременно.
А тактически просто это же ЛДНР, это 30% территории всего Донбасса. Вот, а территории, значит, тоже подвергавшиеся обстрелам, были военные действия, котлы и так далее. Все-таки в каком состоянии сейчас, с вашей точки зрения, находится украинская армия, чтобы понимать, насколько она может в случае чего вести себя иначе, нежели это были ВСУ 2014 года, 2014, 2015, 2016?
Нет, конечно, они значительно сильнее, чем они были в 2014 году. В 2014 году это вообще какая-то дезорганизованная была войско. Вообще меня поражает, если вспомнить историю, вот на момент распада Советского Союза вооруженные силы Украины представляли себе собой самые боеспособные вооруженные силы из всех республик Советского Союза, включая Российскую Федерацию. 450 тысяч личного состава, 3 воздушные армии, 6 общевойсковых армий, 3 округа первой категории, техника вся новая, ну, на тот момент, вся техника новая, огромные запасы, складские, базы хранения техники, вывод из западной группы войск, из южной группы войск, все на Украину шло. И вот они за 30 лет разбазарили все. Все продали, проели, я не знаю, что они там сделали. И к 2014 году оказались фактически, практически...
Безоружными.
Безоружными. Да даже сейчас у них, даже спустя 30 лет, и несмотря на то, что американцы и деньги там, и технику какую-то, и учат их, военно-воздушных сил нет, флота фактически нет. Но то, что у них вот группировка, это на линии соприкосновения, там более 100 тысяч, да, они, конечно, могут. Но вот если они решат, так сказать, военным путем решить проблему Донбасса, конечно, какое-то время Донбасс продержится своими силами, я в этом полностью уверен. А потом придется вмешиваться России, это однозначно.
Но даже та группировка, которая есть, просто сейчас посмотреть на карту, учения в российско-белорусские, то есть это север получается, да, плюс какая-то концентрация с нашей в приграничной зоне, ЛДНР есть, вот, плюс с юга Одесса, море, а там Крым недалеко, в общем, если что, не может же украинская армия действительно настолько рассредоточиться, ну сколько там надо?
Ну, я еще раз повторяю, да. Нет у нас таких планов, конечно, можно придумать все, что угодно. Ну, даже вот эта группировка, которая вот вдоль границы ЛНР, ДНР, вот угу. То, что они вот эти снимки публикуют, я причем не уверен, что это снимки, так сказать, реальные, актуальны. Да? Может быть, это сделано где-то там 10 лет тому назад, эти снимки. И вот они их публикуют и везде рекламируют. Но даже... Этой группировки, я говорю, ну там нет многих элементов, которые необходимы для того, чтобы начинать наступление. Но нет там полевых госпиталей, нет ремонтных мастерских мобильных, ну нет ничего. Ну показывают вот эти танки. Танки и бронетранспортеры. Причем 50% этой группировки это места постоянной дислокации. Ну некуда им уходить. Там они, их казармы, там дома, люди живут. Куда они будут уходить оттуда? Поэтому все это, вот, и военные, кстати, это понимают. Угу. А всякие вот такие диванные стратегии, вот сидит там какой-то американец и рисует эти стрелы из Крыма, там, из Белоруссии. Тем более вот эти, знаете, вот раз проводит учения, точно вот под видом
готовится,
учения.
Готовится, да.
Вот когда они учения проводят, это мирные учения. Это учения, так сказать, для того, чтобы союзников успокоить. А вот если Россия проводит учения, это точно агрессор. Вот.
Но учения можно же воспринимать как бы средство предупреждения. Просто если что. Исхожу из этого, глядя просто на карту, где что проводится сейчас.
Евгений, я очень спокойно отношусь к учениям. Вы знаете, учения – это элемент оперативной боевой подготовки.
Согласна, конечно.
Чем они должны учиться. Ну, другое дело, можно, так сказать, проводить учения в Беларуси, а можно проводить учения в центральной части
конечно.
России.
Конечно.
Можно проводить там в Крыму, а можно проводить учения. Мы, кстати, об этом и говорил там начальник генерального штаба в прошлом году, когда говорил, ну, давайте договоримся и отодвинем учения, места проведения учений от линии соприкосновения.
Так.
Наше предложение. Давайте ограничим масштабы учений. Американцы нам что сказали? Нет, неприемлемо. И отвергли. А сейчас уже готовы говорить.
Да, в Нью-Йорк Таймс вчера была большая публикация, что якобы это как будто бы инициатива американцев.
Это не инициатива американцев, это инициатива Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации,
озвученная с той стороны.
Герасимовым и начальником Главного оперативного управления генералом Рудским.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, есть у нас звонок, Сергей Алексеевич пытается к нам дозвониться уже 15 минут. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Добрый день.
Да.
Евгений Петрович. Если, да. как вы сказали, какие-то наши требования по гарантиям безопасности несколько завышены, значит ли это, что мы по этим завышенным требованиям можем пойти на уступки?
Спасибо.
Вы знаете, что значит уступки? Но это моя личная точка зрения, что некоторые вот по нерасширению НАТО получить, ну, скажем так, юридически, как вот в наших предложениях, юридически обязывающие гарантии. А что значит юридически обязывающие гарантии? Это должны быть гарантии, положенные на бумагу, которые в форме договора должны быть представлены на ратификацию во всех странах НАТО, включая Соединенные Штаты. Ну, реально ли это, так сказать, пропустить через 28 парламентов вот такой документ, включая Соединенные Штаты? Плюс это нужно пересматривать Вашингтонский договор. А вот мораторий объявить, я считаю, что это реально. Устроит это нас? Я не берусь говорить, я не веду эти переговоры. Но компромиссы возможны, с моей точки зрения. То же самое по 97-му году. Вот откатывайтесь на рубежи 97-го года. Насколько, вот я читаю, так сказать, что предлагается различными экспертными центрами, прежде всего американскими, они говорят, ну да, можем рассмотреть теоретически. Но у нас свои озабоченности. А вы откатываетесь тоже на 97-й год. Уходите из Абхазии, уходите из Южной Осетии.
Да, как тоже сказали, да. Приднестровье.
Приднестровье это 91-й год. Угу. Некоторые говорят, откатывайтесь на 91-й год. Поэтому это такое, знаете, не очень для нас, может быть, удобное направление приобрести.
Евгений Петрович, очень хочу вас спросить, как военного человека, потому что много публикаций прочитано, и, честно говоря, возникает вопрос следующий. Какова вероятность, опять же, сравнивая с тем, когда договоренности там, в Советском Союзе в период холодной войны удавалось достигать, с учетом того, что сейчас у Соединенных Штатов Америки, у Российской Федерации ядерное оружие, значит, многие говорят о том, что у нас есть как бы теория взаимного гарантированного уничтожения. Вот. А насколько вероятны вообще сейчас достижения каких-либо договоренностей, как при условии чуть что, сразу стороны начинают трясти ядерной дубиной. Ну, то есть, вот есть такое оружие. Ведь многие сравнивают, а вот помните Карибский кризис? Ну, тогда, простите, оно было только у России и Соединенных Штатов. Вот. И, как кажется, не в таком количестве, как сейчас.
Нет, но, вы знаете, есть такая школа мысли, что да. Чуть что, сразу ядерное оружие. Вот мое глубокое... Да, что нужно повторить кубинский кризис.
Да.
Что-то сдвинулось, нужно повторить кубинский кризис. Но вы понимаете, все-таки сейчас не 62-й год. И, ну, что касается там количества ядерных боезарядов, скажем так вот, но не кубинский кризис, а после кубинского кризиса, к концу 60-х годов, у нас и у Советского Союза и американцев было по 30 тысяч боезарядов.
Сейчас прям 20 секунд. Да, 20 секунд у нас осталось.
Вот. Сейчас, конечно, значительно меньше. Но мое глубокое убеждение, что контролировать ядерный конфликт невозможно. Вот стоит только кому-то применить самый маломощный тактический ядерный заряд, все это закончится глобальной катастрофой и взаимным уничтожением.
Евгений Бужинский был с нами, генерал-лейтенант в отставке, профессор Высшей школы экономики. Евгений Петрович, спасибо. Ждем вас снова. Это была программа «Умные парни». Далее «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятных выходных.